Дорогое собрание, братья и сестры, я приветствую вас всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. У нас сегодня особый день, и вы увидите это по знакам, которые стоят по хлебу и вину на нашем столе. И перед нашей общей молитвой, чтобы подготовить сердца к молитве, мне бы хотелось обратить наше внимание к Слову Божьему, которое записано в Евангелии от Луки в 16 главе. Я буду читать с 19 стиха и до конца главы. Евангелие Луки, 16 глава, с 19 стиха. Известная история. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими с его стола, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись над мною, и пошли Хазаря, чтобы обмочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Аминь. Эта история, я бы сказал так, она не уникальна, а она скорее универсальна. И универсальность ее в том, что Христос взял такой, знаете, типичный пример, который был, есть и будет, который постоянно повторяется вот изо дня в день. И подобные моменты, они будут всегда, пока люди живут, умирают и переходят в вечность. И Иисус говорит эту притчу, хотя, ну, наверное, язык не поворачивается сказать, что это иносказание, это история, которая на самом деле была, которая имела место быть, с реальными персонажами, героями. И Христос здесь говорит о двух людях. История из двух частей. Первая повествует о земной жизни, и эта часть, она короткая. Потому что жизнь человека, она коротка, как дуновение, как пар. И вторая часть этой притчи более длинная. Она говорит о вечности. Два человека. И Христос приводит как бы два контраста – богач и нищий. Вот мы почему-то, читая эту историю, когда я слушаю проповеди вот на это место, многие делают именно акцент на том, что один был богат, а другой был беден. Ну, наверное, правильнее сказать, что один был нечестивец, а другой праведный. Дело в том, что само по себе богатство – это не порок. Более того, мы сами находим в Ветхом Завете, что богатство в свое время был один из признаков Божьего благословения. Скажем, патриарх Авраам, когда выходил из Египта, в 13 главе книги «Бытие», мы читаем, что он был весьма богат. У него было много скота, у него много было золота. Про Иова, который был праведник и приблизительно жил во времена Авраама, тоже написано, что у него было очень много скота, много было мелкого, крупного скота – верблюдов, ослов, волов и так далее. В те времена богатство исчислялось скотом. Скажем, про Соломона, которого Бог особо благословил, и помимо мудрости дал ему еще и богатство. Мы читаем о нем самом, о царстве его, и это была часть Божьего благословения. Есть и другая картина, которую нам рисует Писание. Есть другой образ, другой портрет богача. Писание говорит нам о людях, для которых чрево стало их богом. Писание говорит о людях, для которых корнем всех зол стало сребролюбие, которые, умножая богатство, стали прилагать к нему сердце свое. И кто читает Библию, те наверняка вспомнят вот эти самые образы, о которых говорит нам Библия. К примеру, в 72-м псалме, где Асаф говорит о людях, которые благоденствуют в этом веке, умножая богатство свое, он называет таких богачей нечистыми, нечестивцами, и он описывает их. В Евангелии мы с вами находим еще одну историю о человеке богатом, который собрал великий большой урожай, и Господь дает ему оценку, говорит: «Безумец, в сию ночь возьму душу твою, кому достанется все это». В Евангелии мы с вами встречаем молодого юношу, богатого, который с печалью отошел от Христа, потому что в нем был этот самый корень сребролюбия. И Христос говорит ему: «Вырви корень этот, раздай все имение свое бедным, избавься от этого идола, который в сердце у тебя живет». И он с печалью отошел от него. В послании Иакова апостол в 5 главе пишет такие слова: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на этой земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Это еще один образ, который нам рисует Библия, и этот богач, о котором мы читаем в этой истории, он был вот в этом лагере. В лагере вот этих самых строк, о которых нам говорит Библия. «И был нищий именем Лазарь». У него земная судьба неблаговидная. Если про богача бы сегодня сказали люди в мире: «Жизнь удалась», то это был неудачник. Но про Лазаря надо сказать, что это был человек, который уповал на Бога, и это был человек, которого любил и о котором заботился Бог. Где это видно? Где об этом написано? Когда я читаю о нищем Лазаре, я вспоминаю пророка Илию. Однажды Господь ему сказал, чтобы он ушел в пустыню и жил около потока. И ему пришлось там жить очень долго, он жил там год. И где был тот самый человек, где найти в пустыне человека, который принес бы ему воду, который принес бы ему мясо и хлеб? Не было такого человека. Даже не было стола, с которого бы падали крохи, и можно было бы напитаться. Но Илия – это был человек Божий. Не нашлось человека, но Господь позаботился о нем, потому что его пути не наши пути, его мысли не наши мысли. Он посылал воронов, чтобы они приносили ему хлеб и мясо 2 раза в сутки, утром и вечером. И это удивительно. Орнитологи могут сказать и подтвердить, что ворон или ворона, как мы больше вот знаем, мы городские жители больше с воронами встречаемся, птица жадная, птица коварная. Она не то, что там поделится, она скорее сама отнимет и еще клюнет. И Господь вот такую нечистую по закону птицу, потому что в книге Левит в 11 главе мы читаем, Господь говорит: «Гнушайся ворона и породы его». Посылает такую птицу, чтобы она кормила пророка. Когда я читаю и смотрю на Лазаря, ситуация, наверное, похожая. Он был болен. И не было такого человека, который позаботился бы о нем в его болезни. Не нашлось такого доброго самарянина, который взял бы его, отвез в больницу, заплатил бы деньги за лечение его. Но это был человек, которого любил Бог. И я думаю, что и изо дня в день в своей болезни, подобно как когда-то и Иов, находясь в проказе, в бедности, сказал: «Но я знаю, Искупитель мой жив». Я думаю, и Лазарь говорил эти слова. И приходили псы, собаки, и лизали его язвы, его струпья и раны. Тоже удивительно. Парадоксально на первый взгляд. В те времена, у нас говорят, что собака друг человека. Вот в те времена в Палестине собака не была другом человека. Правоверный иудей, видя собаку, брал камень и бросал в нее, чтобы она не подошла к нему, не приблизилась. Это было злое и нечистое животное. И тогда, как в детской песенке поется, собака была кусачей от жизни собачьей. Собаки были злые, потому что их люди гоняли, не подпускали к себе. Они сбивались в стаи, в своры. И удивительно, нечистые, злые животные по приказу Бога, по Божьей милости, подходили к этому человеку, чтобы залечить, залезать его раны. Злые псы. Апостол Павел однажды приводит такой вот образ в одном своем послании, сравнивая злых людей с собаками. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Злые псы приходили и лизали ему раны. Прошло время на этой земле, пришло время умирать. И еще один момент, на который мне хотелось бы обратить внимание в притче этой. Иисус по-разному описывает их смерть. Про Лазаря написано, что когда он умер, ангелы взяли его и понесли на лоно Авраамова. Его встречало небо. Мне бабушка моя рассказывала однажды историю, как умирала одна христианка молодая от болезни в деревне. Вот она уже лежит буквально за минуты 2-3 до смерти, до последнего вдоха, и в сознании умирала. И говорит матери своей: «Мама, смотри, ангелы». Она говорит: «Где? Ну вон же поют. Красивые, как красиво поют». Бог иногда вот уже когда на пороге вечности стоит человек, открывает ему духовный мир. И люди вроде бы еще на этой земле и душой, и телом, и духом, но они уже видят тот самый мир. Вспомним с вами Стефана, которого убивали, побивали камнями, и что он сказал перед смертью, перед последним вздохом: «Я вижу небо отверстие и Господа Иисуса Христа во славе». И Лазарь увидел вот этот самый духовный мир, и ангелы его встречали и отнесли на лоно Авраамова. По-другому умирал богач. Про него написано очень коротко, лаконично и сухо. «Он умер, и похоронили его». Вот такие вот сухие слова: «и похоронили его». Как знаете, удар молотка. Слова, за которыми нет надежды. И в притчах в 11 главе, в 7 стихе мы читаем, что со смертью нечестивца умирает надежда. Со смертью нечестивца умирает надежда. И вот мы читаем с вами, что в вечности они оказались в разных местах. Один оказался в аду, в мучениях, а другой на лоне Авраамовом. Как так вышло? Чье было такое решение? Писание говорит, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. И каждый из нас окажется в том или ином месте по решению суда, Божьего суда. Каков же Божий суд? В одном советском фильме в конце один человек хлопает в ладоши и кричит, «Да здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире!» Каков же Божий суд? Первый критерий его – это праведный суд. Он будет судить народы и всю вселенную по правде и по истине. Иов говорит, что он суда не извращает. Бог будет судить адекватно, соразмерно. Кому много дано, с того и больше он спросит. И Бог судить будет по нашим делам, по нашим поступкам. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе 10 стихе говорит: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И Бог будет давать оценку нашим делам, которые мы сделали. Он будет даже давать оценку делам, которые мы могли бы сделать, но не сделали из-за лени или еще по каким-то причинам, как, к примеру, он говорит, что при кончине века будет такой вопрос у людей, погибающих: «Господи, когда мы видели Тебя нагим, когда мы видели Тебя алчущим и жаждущим, когда мы не посетили Тебя, видя больным?» И он говорит: «Всякий раз, когда вы не сделали это, вы это не сделали для Меня». Вспомним с вами по речи о талантах, где, знаете, кто-то употребил, кто-то сделал все, что он мог, а другой пошел и закопал. А в другом Евангелии еще написано, что и в платочек завернул. Бог будет судить по нашим словам, потому что от слов своих человек осудится и от слов своих оправдается. Писание говорит, что за каждое разное слово нам надо будет дать отчет в свое время. И Библия нас призывает к тому, чтобы мы были очень внимательны к своим словам. Он будет судить нас по нашим мыслям, даже по нашему взгляду. Он говорит: если кто посмотрит на женщину, просто посмотрит с вожделением, уже прелюбодействовал. Если вы помыслите убить брата, даже не убить, а плохо ему сделать, то вы уже его убили. Я думаю, что Давид был человеком по сердцу, был мужем по сердцу Бога в том числе, и потому что у него было желание не согрешить перед ним языком своим и умом своим разумом. В молитве он говорит: «Да будут помышления сердца моего», нет, «да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодные пред Тобою». Следующий момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. Когда человек оказался в вечности, там уже менять что-либо невозможно. И Авраам говорит: «Между нами и вами лежит великая пропасть, и невозможно от нас перейти к вам, и от вас перейти к нам». Был такой папа Георгий Великий, папа Римский, он вел учение отпевания мертвых. По его мнению, люди, умирая, попадали в чистилище. И чтобы как-то сократить страдания их, уменьшить, надо было вот здесь на земле живым походатайствовать. Молитва вот такая вот за упокой. Но Писание говорит, что невозможно что-либо уже поменять, невозможно перейти от нас к вам и к вам от нас. Невозможно облегчить, невозможно омочить кончик языка. Невозможно, все уже поздно. Богач говорит, у меня там еще дома остался отец и 5 братьев. Пошли кого-нибудь, чтобы им засвидетельствовали, и они не приходили в это место мучений. И я вспоминаю один эпизод, смотрел передачу, которая была посвящена одной из годовщин смерти Собчака. И вот там собрались его знакомые, его семья, жена, дочка. Все говорили, у всех были воспоминания о нем, какой он был принципиальный, какой он был целеустремленный, отец русской демократии. И где-то уже вот под конец передачи ведущий задает такой, знаете, провокационный вопрос его дочери. Он говорит: «Ксения, как вот вы думаете, если бы ваш отец сейчас был жив, он бы одобрил то, чем вы занимаетесь, ваше поведение, ваш образ жизни?» Она говорит: «Да, я уверена, что папа мною бы гордился. Я чувствую его присутствие, я чувствую, что он откуда-то сверху на меня смотрит, за меня сжимает кулаки и говорит: „Молодец, Ксения, так держать дальше“». Я думаю, какое заблуждение. И вспоминаю эту историю. И думаю, что там, в вечности, ее отец обращается к небожителям, к Аврааму, кому-нибудь иному, или к самому Господу Христу и говорит: «Господи, у меня там еще дочка и жена. Пошли кого-нибудь к ним, чтобы сказали им, чтобы они покаялись и не приходили в это страшное место мучений». Последнее, на что мне хотелось бы обратить внимание в этой притче, ответ Авраама. Он говорит: «Нет, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Иначе говоря, у нас есть Библия, у нас есть Писание, и Господь говорит, этого достаточно для нашего спасения. Слово Божие написано в простоте, как эта история. Христос изложил ее нам по простоте, она понятна и доступна сегодня для разума нашего. Как мы поем с вами один гимн: слушайте повесть любви в простоте, слушайте, да, Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. И достаточно этого. Итак, братья и сестры, сегодня эта притча, она звучит к нам. Есть еще одно место, которое говорит, что верующий на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Верующий не приходит на обвинительную часть суда, где зачитывается приговор, потому что он оправдан Христом. И мы сегодня вспоминаем с вами цену вот этого самого оправдания, нашего оправдания. И сегодня вопрос к каждому из нас. Мы стоим на пороге в тот самый вечный мир. Если мы думаем, что у нас много времени, то мы ошибаемся. У нас очень мало времени. Каковы мои мысли, мои слова, мои дела? Как они будут оценены Господом? Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Где я буду? Где я буду вечность проводить? Как, знаете, первый хор в центральной церкви поет гимн, там такие слова: «Где будешь вечность проводить?» И сегодня для утешения нас, христиан, которые уповают на Него как на Спасителя, которые приняли Его жертву перед молитвой, я прочитаю 57 главу пророка Исаии. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Аминь.